Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». 8 месяцев назад Китай слил в реку Сунгари токсичные отходы. Ядовитое пятно достигло Хабаровска приблизительно через месяц. В конце августа этого года история повторилась. На этот раз химикаты попали в реку Маню, которая впадает в Сунгари, а Сунгари – в Амур. И далее я хочу процитировать статью одного из участников нашей беседы, а именно Евгения Симонова. «Ни тогда, ни теперь Россия не применила к своему соседу никаких санкций. Более того, загрязнение Амура – запретная тема на переговорах на высшем уровне. Причем табу исходит от российских чиновников. Недавно губернатор Хабаровского края выступил с весьма жестким заявлением на эту тему, но защитить Амур не в его силах». Конец цитаты. А совсем недавно, 11-12 сентября, в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации прошло первое заседание Российско-Китайской подкомиссии по охране окружающей среды под председательством министра природных ресурсов России Трутнева. Вот такова экспозиция, и об этом мы будем говорить сегодня. У нас запланирован гость, заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, который, к сожалению, сейчас находится в дороге в связи с событиями, о которых вы слышали в новостях. Но зато у меня в студии гость, координатор токсической кампании российского отделения Greenpeace Алексей Киселев. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
По телефону в нашем разговоре принимает участие эксперт по вопросам экологии Евгений Симонов. Он докторант Северо-Восточного лесного университета в Харбине. Добрый вечер, Евгений. У нас, видимо, плохая связь с Евгением. И также по телефону из Хабаровска в нашем разговоре участвует Николай Ефимов, координатор Амурской программы Всемирного фонда дикой природы. Добрый вечер, Николай Николаевич.
Добрый вечер.
Чудесно, я рада, что вы нас хорошо слышите. А слушателям я предлагаю ответить на два вопроса. Что делать в сложившейся ситуации жителям Хабаровского края? И кто должен возмещать ущерб при загрязнении пограничных рек и водоемов? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. В Москве это 961-43, в Петербурге 053. Ну и первый вопрос я хотела адресовать, конечно, Олегу Митволю, который, к сожалению, вот с минуты на минуту, видимо, должен прийти. Но... Если говорить об истории вопроса, то 20 августа химический завод, расположенный в городе Цзилинь, одноименной северо-восточной провинции Китая, слил в реку Маню, а это приток Сунгари, как я уже говорила, производственные отходы, содержащие бензольные соединения. Вода в реке покраснела, по течению поплыла пена, длина загрязненного пятна составляла около 5 километров. Между тем, об аварии на предприятии, которая произошла 20 августа вечером, китайская сторона российскую сторону не информировала. И тогда у меня вопрос к Евгению Симонову. Вы меня слышите, Евгений? К сожалению, вот связь у нас оборвалась с Евгением Симоновым, но тогда вопрос к вам, Николай Николаевич, в Хабаровск. Такие события, повторяющиеся из года в год, я имею в виду загрязнение Амура китайской стороной, как вы могли бы характеризовать вообще, в чем причина этих событий?
Ну, на мой взгляд, причина данных событий заключается в том, что Китай на протяжении последних десятилетий активно развивается, особенно развиваются северо-восточные провинции Китая, в которых сосредоточена масса грязных и вредных производств. При этом большая часть этих производств либо не имеет очистных сооружений, либо имеет их в крайне плачевном состоянии. И в силу этого население Хабаровского края по существу является заложником данной ситуации. И в данном случае оно может уповать только на правительство Российской Федерации, на его добрую волю, так сказать, вести переговоры, конструктивные переговоры с китайской стороной по урегулированию данной ситуации.
Если говорить о позиции губернатора Хабаровского края, все-таки ведь он занимает довольно жесткую позицию в отношении всех этих загрязнений с китайской стороны. Николай Николаевич.
Да, я слушаю. Да, позиция губернатора края Виктора Ивановича Ишаева вполне оправдана, потому что эта проблема для Хабаровского края со всей своей остротой стала не вчера и не в ноябре прошлого года. На протяжении последних 15 лет, по меньшей мере 15 лет, Хабаровский край испытывает крайне жесткий прессинг со стороны Китая. Одно из последних таких достаточно крупных явлений массированного загрязнения реки было в 1995, зимой 95-96 годов, когда в реку попало также колоссальное количество фенольных соединений. На тот период в отсутствии регулярной сети наблюдений и постоянного мониторинга российские ученые долго, так сказать, ломали голову над вопросом, в чем же причина такого загрязнения. И лишь последующие исследования показали, что причина заключается в трансграничном воздействии, прежде всего в воздействии вредных стоков со стороны реки Сунгари.
Спасибо, Николай Николаевич. Алексей Киселев. Ну вот на протяжении десятилетий уже Китай загрязняет собственные воды, которые становятся потом совместными водами, находящимися в совместном пользовании Российской Федерации и Китайской Народной Республики. И вот насколько мне показывает продюсер, сейчас появился Евгений Симонов у нас на линии. Евгений, вы не слышали, к сожалению, начала нашего разговора, но вопрос у меня к вам такой. Вот вы недавно были на реке Маню. Каковы ваши впечатления от увиденного?
Нет, ну, на самой реке Маню я не был, я оттуда не доехал. Я был на слиянии, гораздо ниже, на слиянии Сунгари и Нандзяна. Ну, мое мнение, что у нас есть такая народная примета. Если в Харбине не отключают воду на долгое время, значит, данный залповый выброс не сильно превышает нормальный грязный фон.
И вот по последним событиям августа месяца отключали воду в Харбине?
Нет, воду на сколько-нибудь долгое время не отключают. То есть все этого ждали, все запаслись водой, а вода стабильно лилась из кранов. Так что по народной примете эта грязь несущественно изменила общую грязную ситуацию на среднем и нижнем течении Сунгари.
Ну, а если говорить о перспективах, какую политику сейчас проводит китайское руководство в отношении промышленных предприятий, находящихся на приграничных с Россией территориях?
Я думаю, что китайскому руководству она по-другому ставит вопрос. Она проводит политику в отношении предприятий, находящихся выше по течению крупных китайских населенных центров. Потому что, вы же поймите, на границах с российской территорией в двух странах живет 5 миллионов людей, а в бассейне Сунгари всего живет за 50 миллионов людей. И естественно, что наибольшая опасность для китайского руководства в тех предприятиях вроде Дзилинского завода, который, ну или вроде, так сказать, выброса в верховьях, которая, так сказать, накроет источники водоснабжения, источники питания большого количества людей и нанесет большой экономический и, ну, и социальный урон. И китайское руководство проводит очень яростные кампании, проверки, публикует списки предприятий-загрязнителей. Но в основном это, конечно, относится к внутренним районам, ну, прежде всего потому, что ближе к российской территории и предприятий-то мало. То есть последний крупный город Дзюмусы, и к нему как раз внимание, наверное, даже меньше, потому что ниже него на китайской территории мало народа. Вот. Поэтому я боюсь, что для китайцев это прежде всего внутренняя проблема. Многие проблемы по Амуру у нас общие, такие как рыбные запасы, сохранение там водно-болотных угодий, политика в области руслоукрепления. А загрязнение, так как Россия ниже, а Китай выше, это скорее воспринимается прежде всего как большая внутренняя проблема Китая, которую им будет очень нелегко решить. Вы же должны помнить, что предприятие – это третий по величине загрязнитель Сунгари.
Спасибо, Евгений. Я должна напомнить нашим слушателям, что мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Гость Виктора Шендеровича – главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский. Программа «Все свободны». Вино и живопись – это тема передачи «Красное сухое». Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, в эфире снова программа «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. И вот в студию вошел, наконец, Олег Митваль, который был на ЧП в Красногорске. И, Олег Львович, первый вопрос у меня к вам. Вот
добрый вечер.
Да, добрый вечер. Мы вас очень ждали. Поскольку вы участвовали в работе российско-китайской комиссии по охране окружающей среды вот 11 и 12 сентября, да, то каковы результаты основные этой работы?
Ну, вы знаете, основные результаты, скажем так, пока носят предварительный характер. Речь идет о том, что пока того, чего все ждут от работы этой комиссии, то есть от полноценного межгосударственного договора, касающего в том числе и, скажем, компенсации возможных негативных воздействий при трансграничном перемещении вод. Пока, естественно, этого не подписано, и это может быть решено только на уровне глав правительств. Соответственно, в основном сейчас работа идет в этом направлении. Кроме того, идет, скажем так, техническая работа, связанная с совместным забором проб и в акватории Амура. То, что касается, там идет часть участка, когда нам необходимы результаты с китайской стороны, скажем так. И речь идет и в створе реки Сунгари.
Спасибо. Алексей, ну вот действительно краеугольным вопросом во всех этих отношениях российско-китайских, что же касается загрязнения, является соглашение о трансграничном загрязнении. Да? Вот как вы полагаете, почему до сих пор оно не подписано, и как скоро оно может быть подписано?
Ну, как скоро это...
Вопрос, наверное, китайским коллегам.
Ну да, да, вот именно это я хотел сказать, да, потому что ключевой стороной здесь является Китай, безусловно, не Российская Федерация. А проблема, как мне видится, да, вот в данном конкретном случае в отношениях России и Китая, Россия выступает, Китай выступает в роли сильнейшего. Вот если брать аналогию и посмотреть на Хилком, Хельсинскую конвенцию, да, по Балтике, здесь Россия была слабее, но давала максимальное загрязнение в Балтику. Поэтому Россию в данной ситуации было проще убедить, обсудить, договориться и ввести конвенцию в силу. Здесь мы имеем абсолютно противоположную ситуацию. Да? Более богатый Китай, более экономически мощный. Китай в ВТО, Россия нет, Россия очень хочет в ВТО, да, и так далее. Поэтому здесь я боюсь, что Россия и Китай вот вдвоем не договорятся. Здесь надо какие-то более другие межгосударственные структуры подключить.
Вы знаете, я могу сказать, что вот у нас есть, например, Тегеранская конвенция по Каспийскому морю. Но при этом мы в одиночку, несмотря на то, что являемся участниками этой конвенции, не можем решить вопрос, связанный с транспортировкой нефти однокорпусными танкерами. Потому что если там произойдет авария, то последствия будут, в общем-то, непредсказуемы для всех биоресурсов Каспийского моря. И при том, что нет и понятных границ, как вы знаете, подписана Тегеранская конвенция, но танкера, так сказать, с нефтью так и ходят. Речь идет о том, что экономические интересы, к сожалению, зачастую преобладают перед экологическими, политическими интересами дружбы стран. Вопрос заключается в том, что, ну, представьте себе, у Китая в основном была задача это развитие, да, то есть строительство промышленных предприятий, но, естественно, если не строить отчисные, то продукция получается дешевле. Почему в этом регионе строится большое количество химических, нефтехимических, других обрабатывающих предприятий? Потому что рядом мы, Российская Федерация, с сырьем. То есть мы даем это сырье, то есть чтобы его далеко не возить, а переработка происходит там. Вы знаете, вот та ноябрьская авария, я бы сказал, катастрофа прошлого года, да, прошлого года, когда более 100 тонн химиката вывез, побудила хотя бы наших коллег к тому, чтобы произошли изменения в планы 11-й пятилетки. Это до 2010 года планируется 70% промышленных предприятий снабдить очистными сооружениями. Раньше вообще такой вопрос не стоял, понимаете, и все это лилось. То есть проблема не сегодняшнего, как я слышу, коллега правильно говорит, не сегодняшнего дня, она была давно, только вот сейчас мы обратили на нее внимание, сейчас есть возможность попытаться ее решить. Сейчас, например, вот эта ситуация с водоснабжением Хабаровска очень серьезная, да, наконец начали делать Тунгусское месторождение.
Все-таки начали делать, да?
Да, конечно, его введут в 2008 году, да, но раньше даже этим никто не занимался, раньше пили оттуда и пили.
На секундочку, я вас прерву. Евгений Симонов, вы нас слышите?
Да, конечно.
Включитесь, пожалуйста, в разговоры по поводу соглашения о трансгенном загрязнении, трансграничном загрязнении.
Я полагаю, что все зависит от того, удастся ли избежать это соглашение с общим соглашением по трансграничным водам. Я не думаю, что соглашение о трансграничном загрязнении отдельно было бы очень привлекательно для Китая. Но если это удастся связать с вопросами, предположим, по рыболовству, вопросами по охране, по общему комплексу экологической безопасности на Амуре, шансов больше, потому что тогда больше позиций, по которым Китаю было бы интереснее договориться.
Спасибо. Николай Николаевич, я в Хабаровск обращаюсь. Вы нас слышите?
Да, прекрасно.
Ваши комментарии.
Я полностью согласен с точки зрения Евгения Алексеевича, который он высказал. Действительно, для Китая сегодня подписание соглашения, регламентирующего сбросы в трансграничные водные объекты, и прежде всего в Амур, маловероятно, потому что на фоне достаточно устаревшей индустриальной базы Северо-Востока и на фоне тех достаточно амбициозных планов экономического развития, Китай вряд ли, так сказать, будет способствовать работе над данным соглашением. Гораздо привлекательнее для китайской стороны сегодня вопросы совместного рационального использования ресурсов реки Амур, что, по моей информации, и китайская сторона и озвучила на переговорах, на недавних переговорах в Москве, отдельно выделив, насколько я знаю, вопросы освоения гидроэнергетического потенциала. Поэтому я думаю, что действительно стоит вопросы трансграничного загрязнения рассматривать в совокупности вопросов комплексного использования вод, трансграничных вод.
Но, может быть, к этому стоило бы еще привязать использование российских ресурсов, то есть обусловить постройку очистных сооружений на китайской стороне, на своих обрабатывающих и перерабатывающих предприятиях, тем, что Россия только на этом условии будет поставлять природные ресурсы. Хотя это, конечно, очень...
Ну, знаете, это не очень, так сказать, соответствует жизни. Дело в том, что, насколько я знаю, Китай покупает природные ресурсы у России, он их не получает, так сказать, в виде разнарядки. Поэтому здесь вопрос... скажем так, рыночный, да, если мы говорим о том, что цена барреля нефти или цена кубометра леса такая, то говорить, что вы заплатите мировую цену, и, кстати, еще вот здесь вот это сделаете, то возникнут вопросы.
Но, с другой стороны, как иначе Россия может давить на соседа, которые покупают у нее ресурсы, перерабатывают прямо на берегу противоположном приграничной реки и сливают все, можно сказать, в российские территориальные воды?
К сожалению, у нас остаются только политические методы, это методы переговоров, и я должен, думаю, должен этим заниматься МИД. А то, что вот говорили, например, о биоресурсах, да, я вот шелест такой бумажки, я тут открыл нужную страничку, ну вот, например, в рыбе ауха в Амуре 0,89 миллиграмм бензола на килограмм рыбы.
А это лещ. Много или мало?
Вы знаете, это чуть ниже ПДК, но бензол накапливается в организме. Да, лещ белый 0,01 миллиграмма на килограмм. Белый амур 0,01 миллиграмма на килограмм. Толстолоб, ну, примерно. То есть вопрос заключается в следующем, что если таким же образом использовать реку Амур, то в конечном счете биоресурсы эти нельзя будет потреблять.
Спасибо. Ну вот я предлагаю послушать, что думают жители Москвы и Подмосковья обо всем об этом. И опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Вера Володина. Она разговаривала с людьми на эту тему.
Дружественная страна, наверное, никто не хочет с ней портить отношения. Если до сих пор ничего не предъявили, то, наверное, не хотят просто с ней портить отношения. Но если та сторона ничего не делает, то, наверное, наши что-то должны делать. О своих людях надо заботиться.
Если надзор какой-то, они должны наказывать Китай. Почему должны люди страдать? Там люди питаются этой рыбой, травятся. Что думает вообще наше правительство? Никому не надо. Пусть люди умирают. За это вообще сажать надо. Кого? Кто ведает природой?
Далеко от этого там ничего не понимает. понимаю. Это китайцы, а это мы. Не дано мне там жить. Ну что делать?
Отвечать должны китайцы? Да, власть как бы у нас бред одна. Один бред и все, больше ничего интересного от нее не добьешься. Никаких умных мыслей, ничего у нее не будет.
Должны, во-первых, китайские власти так компенсировать, там, очистные строить. Уезжать – это самое сложное решение вопроса. Потому что больше людей, вот где они жили, если они приехали новые, если они никому не нужны.
Даже не могу сказать, что и делать. А им наплевать, этим китайцы обнаглели. Что хотят и у себя, и у нас делать. С китайцем у нас сейчас не на замке, на, там свободно ходят. Им лишь бы выгода. Много что-то их химических заводов. Они ничего не делают, ни очистные сооружения, ничего. Надо срочно что-то делать. Я и служил в Китае, Леодунский полуостров. Порт Артур, порт Дальний, там вот как раз. Очень дружные, они что хотят там друг за друга, а наши уже сейчас люди разобщенные.
Чиновники даже не компенсируют.
Разве надо компенсировать, разве? Вы никому не нужны, вы что? Здесь-то не нужны, а там тем более не нужны. Сколько детей? И ведь никто же внимания обращает. Вообще в стране что знаешь, что творить?
Ну как жить? Приспосабливаться. А вообще, вот я считаю, что это должно решаться на уровне правительства.
Представь себе, люди, которые там живут, они ничего не могут сделать. Власти, которые там есть, и те, которые это загрязняют, не заинтересованы в жизни людей. Они только обогащают сами себя. Наших людей-то они там травят.
Это все дело рук правительства. Это все они должны, потому что простого человека они не послушают, если люди будут что-то делать. А все это зависит от правительства. Если правительство решит, запретит это все, значит, все будет нормально. А люди абсолютно... Люди, это как они выражаются, это быдло.
Что можно людям-то сделать там? Такая деревня, какое-то поселение, значит, вот вода пришла отравленная. Что они могут сделать? Значит, должны вмешаться какие-то власти, какое-то государство там и так далее, и начинать уже этих китайцев-то как следует прищучивать. А народ что может сделать? Ну, будут они психовать, пить и помирать. Что, власти не знают? Все знают, и все знают. И когда начинается только движение этих всех отравленных там и воды, и выбросов, власти уже и тогда это все знают. Ну вот сидят, ждут, ага, народ возмущается, а может не будет возмущаться, а может само как-то рассосется. Ну власть у нас такая. Надо же бы и, наверное, и прикинуть, что это же не просто там ведро они вылили случайно. Целый регион, там целый бассейн реки отравлен, рыбу ловить нельзя, пользоваться водой нельзя, прижать можно, там миллиарды долларов. Нет, наши ходят, натянутые отношения не должно быть, вот мы с китайцами, там свой народ барахло. Больше тут сказать нечего.
Ну, мы прослушали мнение жителей Москвы и Подмосковья. За правительство ответите вы сразу после краткой сводки новостей.
Более бы карета Хабаровск послушать.
А на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни». И сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы: «Мир вспоминает жертв терактов 11 сентября», «Убийство Андрея Козлова. Версии и догадки», «Кандапога после погромов» и «Россия встретилась с Мадонной». А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном поселке Павшино при взрыве коллектора погиб человек. Госпитализировано 5 пострадавших. Здание канализационной станции разрушено. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. В Москве сегодня простились с заместителем председателя Центробанка России Андреем Козловым. На панихиде присутствовали представители властей, политики, банкиры, журналисты. Покушение на Андрея Козлова было совершено в Москве вечером 13 сентября. Главная версия убийства – профессиональная деятельность Козлова. В Петербурге разогнан несанкционированный митинг оппозиции. Более 20 человек задержаны. Митингующие выражали протест против проведения в Петербурге встречи глав парламентов стран Большой Восьмерки и политики властей России. На Украине сегодня чтят память журналиста Георгия Гангадзе, погибшего 6 лет назад. Он исчез в Киеве, а спустя 2 месяца его обезглавленное тело было найдено в лесу. Судебный процесс по делу Гангадзе до сих пор не завершен, заказчики преступления не установлены. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко сожалеет, что он, сам того не желая, оскорбил чувства мусульман. С этим заявлением выступил сегодня представитель Ватикана, подчеркнув, что слова понтифика были неверно интерпретированы. Выступая недавно в Германии, понтифик привел цитату из трудов византийского императора XIV века, который утверждал, что пророк Мухаммед принес в мир зло. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призывает иракских правозащитников и ученых помочь властям покончить с противостоянием шиитов и суннитов. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации в области религиозных свобод. Авторы доклада приветствовали быструю реакцию российских властей на нападение в московской синагоге в январе, однако отметили, что за прошлый год в России ухудшилось отношение к мусульманам и евреям.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль и координатор токсической кампании российского отделения «Гринпис» Алексей Киселев. Также в разговоре принимают участие эксперт по вопросам экологии Евгений Симонов и координатор Амурской программы Всемирного фонда дикой природы Николай Ефимов. И говорим мы о том, что делать жителям Хабаровского края и самого Хабаровска в ситуации, когда по Амуру, из которого жители края получают питьевую воду, с удивительной регулярностью плывут китайские промышленные токсичные отходы. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение этой темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. И сейчас я, как и предлагал Олег Львович Митваль, передаю слово Николаю Николаевичу Ефимову в Хабаровск. Пожалуйста, Николай Николаевич.
Вы обратили, наверное, внимание на то, что люди, среди которых проводился опрос, обращали внимание на две вещи. Первое, они считали, что решение вопросов по урегулированию трансграничных проблем — это прерогатива правительства России, и в то же время они практически единодушно высказывались, что правительство бездействует в решении данного вопроса. За все население Хабаровского края трудно говорить, но подобное мнение среди большей части населения бытует. Особенно ситуация сегодня обострилась в связи с вспышкой заболевания серозно-вирусного менингита. Здесь не так давно в Хабаровске была команда во главе с главным санитарным врачом России господином Онищенко. И с ним были его коллеги, которые провели некий анализ этой ситуации, были достаточно осторожны в выводах, но тем не менее, вот сегодня и вчера в средствах массовой информации краевых делается практически однозначный вывод о том, что данная вспышка обусловлена именно влиянием амурской воды.
Но это не вызывает сомнения, сразу в этот разговор войду. И вопрос здесь заключается в том, что местные, вы говорите, жители знают, но, извините, я когда тоже побывал в Хабаровске еще в прошлом году, у меня сразу возник вопрос, что там вот построили новый огромный хоккейный стадион, и примерно таких же денег стоило сделать водовод от Тунгусского месторождения воды. И у меня сразу возник вопрос, а почему, так сказать, у кого спросили, может быть, людям было бы удобнее воду чистую пить из-под крана, чем, так сказать, в хоккей играть. Да, может, в хоккей не все играют. Я, конечно, понимаю важность спорта, ничего не имею против, но вот именно в такой ситуации, может, надо было сначала водовод сделать. Вот. Здесь вопрос другой, что эти вопросы решают местные власти. Насколько я знаю, большинство избирателей еще голосовали за губернатора нынешнего Хабаровского края. Передали ему право управлять этой территорией, решать, что нужнее, водовод или хоккейный стадион. То есть здесь вопрос как бы понятный. С другой стороны, что тут говорить, к сожалению, есть действительно такие проблемы. К сожалению, допустим, с водоводом только сейчас начали этим заниматься. Хотя, например, вот в первую очередь же воды попадают на территорию Еврейской автономной области, а там никаких проблем. Потому что там все населенные пункты запитываются в подземных горизонтах. И никаких проблем нет. Если вы думаете, что вот была авария в ноябре и сейчас в августе, и все, это тоже неправда. С ноября прошлого года больше 100 аварий мелких было химических, связанных, так сказать, с загрязнением Амура, было на этой территории. Кроме того, есть проблемы с тем, что и в других местах приграничного течения Амура к нам попадают неочищенные стоки там, в районе Благовещенск. Вопрос заключается в том, что это годами, десятками лет, да? И почему это не сделали? Ну, вот, может быть, так сказать, местные жители спросят. губернатора. Депутатов и губернатора конкретного, да. А вот москвичи некоторые, так сказать, категорично говорили, значит, смотрите, Китай большое суверенное государство, Россия большое суверенное государство. Значит, я не знаю из этих людей, желающих, которые, так сказать, жестко показать, так сказать, Китаю кулак, сколько людей реально готовы, так сказать, записаться в армию и, так сказать, объявить Китаю войну. Но это же вызывает сейчас смех. Мы живем в цивилизованное время. Вопрос заключается в том, что этот вопрос решается только политически.
И спасибо, Олег
Иванович. Долгий, но важный вопрос, его надо решать.
Спасибо. Я хочу предоставить слово Сергею из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, господа, вот я думаю, что в положении Хабаровского края скоро можем оказаться и мы здесь, в Санкт-Петербурге, и в Томской области, где там эти хуасяо будут на 49 лет, там в аренду возьмут все эти леса. Вот я боюсь, что, так сказать, народ-то оттуда бежит. Вот я живу под Санкт-Петербургом, у нас... Сейчас строят коттеджные поселки целые, это всякие там какой-то СИП, мостострой, какое-то акционерное общество. Вот. Я боюсь, оттуда народ-то бежит, и вот это, глядя на это все, мне как-то вообще грустно становится. Спасибо, извините.
Вы знаете, тут опять, так сказать, вопрос, касающийся Роспотребнадзора. Ну, во-первых, то, что нашего, так сказать, слушателей из Санкт-Петербурга напугала история, что китайские фирмы хотят взять под читой российские леса в аренду.
Но это не только слушатели напугало.
Да. Дело в том, что на сегодняшний день у нас основная проблема в нелегальных рубках, в нелегальном пользовании леса. Основная проблема здесь, и рубки, которые идут под чутким руководством, в связи с тем, что они черные, так сказать, контрабандные, они все контролируются мафией, нашими родными отечественными бандитами. Вопрос заключается в следующем. Уважаемые слушатели из Санкт-Петербурга, если есть возможность выбрать иностранная компания, я говорю сейчас китайская, английская, литовская, которых, кстати, много на северо-западе, или, так сказать, отечественные бандиты, не платящие налогов и работающие под крышей правоохранительных органов, кто лучше пускай арендует наш лес? Или пускай лес гниет на корню, что вот предпочтительнее?
Сложный вопрос. Но поскольку у нас сейчас Евгений Симонов опять оказался на связи, а он находится в дороге, и связь с ним все время прерывается. Евгений, у меня к вам вопрос. Вот вы, к сожалению, не слышали, видимо, мнение жителей, но все жители, которые участвовали в опросе, говорили о том, что в ситуации, сложившейся вокруг загрязнения Амура, китайской стороной виновато правительство Российской Федерации, которое проводит недостаточно жесткую политику в отношении соседа. Вы согласны с этим?
Да.
Вы согласны с этим? К сожалению, связь с Евгением Симоновым...
Он сказал, что он сказал краткое слово «да», так и решил закончить на этом дискуссию.
Алексей, ну вот если развивать эту тему, действительно, что лучше, так сказать, законная аренда там водных ресурсов или лесных ресурсов иностранной державы или же...
Да не державы, иностранной компании. Вы знаете, вы сейчас не поймете, какая у нас компания работает, ресурсы пользователь российская, а какая иностранная. У нас зачастую, посмотришь иностранную компанию, а акционеры все россияне. Это кто? Иностранцы, россияне, кто это? Или же отечественные бандиты, где мы знаем там? Пила, зуб, так сказать, ну, берем милицейские сводки, и они там все у нас написаны. В Тверской области один авторитет контролирует весь незаконный передел леса, в Новгородской другой.
Не, ну мы также знаем, да, что когда иностранная компания приходит работать в Россию, она, как правило, старается работать по внутренним стандартам, да. Хорошо было бы, чтобы еще иностранная компания свои стандарты западные сюда приносила, что очень редко происходит.
Это всегда, конечно, это да, происходит. Конечно, нельзя считать, чтобы иностранная компания считала Россию банановой республикой, где можно все, так сказать, вот за бусы.
Так, господа, я вас должна прервать. Вы отвлекаетесь от основной темы. А вот в виде рекомендации Александр Владимирович нам пишет на пейджер. В смысле решения вопроса, надо посадить на рыбную диету из рыбы из реки Амур президента, правительства и депутатов Думы. Уверен, что вопрос с Китаем будет решен.
И как? Он не говорит как? Ну, допустим, у нас депутаты отравятся этой рыбой, и дальше что произойдет? Насколько китайцы будут нервничать из-за того, что кто-то у нас отравился внутри России нашей рыбой?
А вот мы сейчас Николая Николаевича в Хабаровске спросим. Как вы думаете, Николай Николаевич?
Посадить ли президента и депутатов на рыбную диету?
Из рыбы из реки Амур.
Замечательная мысль. Тогда, может быть, позиция российской стороны в отношениях с Китаем будет более конструктивной. Одновременно я бы хотел обратить внимание Олега Дмитриевича на...
Олега Львовича
на одно обстоятельство. Ведь Амур является рекой федеральной, то есть регулирование вопросов, связанных с водопользованием, осуществляют федеральные структуры.
Федеральное агентство водных ресурсов, да.
Точно так же, как и контроль за этой рекой и мониторинг. К сожалению...
Прошу прощения, вот мы мониторим и говорим, там, качество воды плохое, вам от этого легче? Или вам надо вопрос решить, чтобы вода не была грязной? Вы понимаете, вот мы говорим, контролируем, мы говорим, плохо. Я хабаровчанам говорю, в конце прошлого года, будучи в Хабаровске, нельзя там купаться, нельзя. Чё, и что дальше, что произошло?
Купались.
Пошли купаться и заболели дети.
Николай Николаевич. Не купается. Дело в том, что органы санэпиднадзора в этом году запретили купание в реке Амур.
Ну так и люди купались же, все равно. Объясните, что произошло? Вы знаете, вот это вот напоминает ситуацию, когда назло маме отморожу уши. Ну как объяснить людям, что если им говорят, нельзя там купаться, значит нельзя купаться. Ну что вот еще делать? Рисовать плакаты, так сказать, учебное погружение устраивать.
Вы Олег Львович, ну Николай Николаевич не ответственен за всех купающихся в Амуре.
Он как бы берет ответственность, как представлять в нашей программе жителей, так сказать, Хабаровского края. Он говорит, что вот федералы не доконтролировали. Мы вам сказали, плохо там, плохо, бензол, фенол, мы вам говорим. Плохо
Олег Львович,
там.
Уважаемый Олег Львович, сказать мало.
Ну что с вами сделать? Наручники на вас одеть, чтобы вы в воду не пошли. Что с вами сейчас делать?
Мы полагали, что с ноября прошлого года та ситуация чему-то научит федеральные ведомства.
Значит, прошу прощения.
Повод консолидировать свои усилия.
А вот однако, теперь я вам расскажу, чем отличается сейчас от прошлого года, чтобы не было никаких вопросов. Значит, в ноябре прошлого года, когда я туда приехал, значит, начали на штабе местном, который начинается говорить, что мы берем анализы каждые 3 часа. Я говорю, а какие приборы у вас показывают бензольную группу? И, как вы видели по телевизору, я объехал все водозаборы города, все, и посмотрел, что этих хроматографов нету, а на одном заборе стоит, он 10 лет не работает. Так вот, в отличие от прошлого раза, у нас везде работают хроматографы, везде работают приборы. Мы научились чистить, фильтровать эту воду. Это после того раза мы научились.
И это заслуга федеральных властей.
Нет, это заслуга. Вопрос, что значит заслуга? Вопрос заслуга того, что китайская гадость шла к нам, что мы вовремя тревогу подняли, что контрольный надзорный орган, в том числе и в моем лице, поднял тревогу за месяц. И тогда была возможность раскачаться. Понимаете, у нас проблема еще в России, что люди раскачиваются. Вот. И могу сказать, что сейчас ситуация абсолютно отличается от прошлой ситуации, когда приборами МЧС пчелка, которым можно определить углеводород, так сказать, я не знаю.
Пчелкой мало вообще чего можно.
Да, вообще просто типа, ну сказать, что не очень вода. Сейчас там стоят посты, сейчас там понятные емкости, сейчас на случай попадания в заборы грязной воды понятно, как куда, каким бочкам ехать. Вот что произошло, разница. Я не говорю, и только благодаря тому, что мы вовремя за месяц, что был месяц подготовиться. Если бы было 2 дня, если бы мы ждали прихода к станице Спасской пятна, то последствия были бы другие.
Да, но ждали это бензол и нитробензол, а шел-то еще и хлороформ шел по реке.
Значит, да, вопрос следующий. Мы говорили сразу о том, что точный состав химический мы обнаружим только когда получим первые пробы. И мы получили первые пробы, и, как вы знаете, системы водоснабжения Хабаровска перешли на резервные функционирование. Я
Всё,
не говорю о том, что если бы
Тунгусское
месторождение было бы включено.
Олег Львович, у нас слушатель на линии. Юрий из Московской области, пожалуйста, вам слово.
Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
У меня, коллега, вопрос. Вот он так благородно негодует по поводу плохого поведения жителей Хабаровска.
Нет, я очень хорошо
Олег
считаю.
Вопрос к вам такой. А вы, как чиновник федерального уровня, кроме мониторинга, то бишь констатации этих ужасных фактов, что конкретно предложили премьеру, президенту? Сделали, чтобы исправить эту ситуацию?
Значит,
под Москвой тут закрывали всякие поселки. Вы очень активно...
Я вам сейчас расскажу, что я конкретно сделал. Если вас это конкретно интересует, значит, рассказываю. Значит, за полгода нашими усилиями мы вернули 1,5 миллиона гектар государственного лесного фонда. Это никого же не волнует. Вот как вот баньку снесли Пугачёвой, волнует. Мы предотвратили хозяйственное использование 30 особо охраняемых природных территорий. И в Москве это видно. Это, например, Лосиный остров. У нас сидят, например, экологи напротив. Они вам расскажут, независимо от нас. Мы не дали построить Щелковское шоссе посередине Лосиного острова. Это вот то, что мы, например, сделали. Мы, например, сегодня, вот я только что приехал в студию, испачкал полы на радио «Свобода», сделал все, чтобы сделали дамбу, которая не дала бы попасть нечистотам из канализационно-насосной станции в реку. Понимаете, они не попали, и вроде как мы, получается, ничего не сделали.
Нет, вот если Олег
они попали, то было бы хорошо. Мы не дали застроить Мамаев курган, если вам интересно. Просто, если интересно. К сожалению, людей, когда мы не дали построить в охранной зоне Лосиного острова два высотных дома, просто не дали, а чиновник, который это разрешил, сняли с работы, к сожалению, вот их не дали и нет, и вроде мы ничего не сделали. А работа, на самом деле, очень серьезно идет. И я могу сказать, что надзорный орган, он поэтому и называется надзорный орган. У нас вот нет, скажем так, экологического, общего экологического органа, и об этом все понимают, что у нас 7 организаций отвечают за экологию, а у 7 нянек дитя без глаза. Да. Вот. Но то, что мы делаем, значит, были вопросы о том, что без экспертизы, с проблемами нельзя застраивать Бутовские лес. Идите, посмотрите, что там. Ничего не застроили. Так, извините, значит, я ничего не сделал, что если мы ничего не застроили?
Олег Львович, никто вас в этом не подозревает. Минуточку.
Нет, людям очень интересно, что мы не сделали. Так вот, мы не сделали, чтобы был застроен музей усадьбы Архангельская. Вот он не застроен. Выйдите туда и посмотрите.
Олег там Олег коттеджи нет. Камуру-то все-таки вернемся.
Да, Камуру, значит, я вам хочу сказать, Камуру я обошел сам водозаборы. Я пил воду из крана, чтобы доказать людям, что людей не обманывают. И это показываю по телевизору. Значит, я вам объясняю. Я был уверен в том, что то, что происходит, оно достаточно для питания. Я в Москве из крана воду не пью. Я в Хабаровске ее пил просто, чтобы успокоить людей.
Стоп. А вот... И Наталья Георгиевна из Москвы. Ну, не может человек-то долго висеть на линии, желая высказаться.
Да,
Наталья Георгиевна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вообще не первый уж раз этой темой, так сказать, занимаюсь. Звонила даже и в Академии наук. Вот при первом разу, вот при первом загрязнении еще, меня очень беспокоил вопрос. Почему? Вот, два тут вопроса у меня. Ведь бывают случаи, вот в Италии вот был тоже... В то время случай, когда нефтяное пятно какое-то разрастается, его как-то посылают людей, специалистов, которые его снимают. Вот можно ли очистить Амур или попросить зарубежные какие-то организации, это, которые этим занимаются технически, во-первых, очистить вот таким вот образом. И второй вопрос, конечно, вот я обращалась тогда и в Академию наук, и в Московский университет. Сама я лежачая больная, и старый человек, я не могу, так сказать, это активно сделать, но собрать подписи, направить...
Наталья Георгиевна, давайте вопрос.
Вот второй вопрос. Вот организовать общественность и народ, и такую вообще. Ведь у нас там есть очень ценные, я помню еще со школьных лет, там 3 заповедника, где водятся уссурийские тигры там.
Спасибо, Наталья Георгиевна. Алексей Киселев.
Не, ну очистить-то можно, были бы деньги. А здесь деньгами это должны разживаться две страны, Россия и Китай, в первую очередь Китай. Вот, и я не совсем уверен, что те $1.5 миллиарда, которые они собираются потратить на
это... Пять.
Ну, я слышал про полтора, но неважно. Даже если это пять, я боюсь, что Китаю не хватит на такую большую территорию.
Не хватит, конечно.
Потому что, помимо, мы все говорим о промышленных стоках, но там ведь еще и бытовые
ЖКХ,
стоки не чистятся.
Называется ЖКХ, да.
Да. А какие, извините меня, там реагенты используют, какие там моющие средства, мы вообще об этом не знаем. Мы понятия не имеем о китайском рынке. Вот. Поэтому организовывать общественность, ну, во-первых, общественность должна сама организовываться. То есть вот не найдется какой-то дядя, который будет что-то это организовывать. Это называется провокация, на самом деле, да, когда кто-то что-то куда-то организует. Вот если
вот
люди...
Я здесь с вами немножко не согласен. Когда человек что-нибудь организует, он называется организатор. А в России такое даже было слово «массовик-затейник». Помните?
Это совершенно разные вещи.
Давайте мы для Амура найдем массовика-затейника.
Николай Николаевич из Хабаровска, включитесь, пожалуйста, в разговор.
Да, да, да. Ну, что касается очистить Амур или нет... то я считаю, что очистить Амур – дело совершенно бесперспективное. Не надо Амур очищать, используя какие-то химические реагенты. Амур сам себя очистит благодаря своей полноводности. Надо только предотвратить поступление дальнейших загрязняющих веществ в реку.
А вот как проследить при этой очистке Амура своей полноводности, что китайская сторона не будет водохранилище спускать? Это вот уже очень серьезный вопрос.
Нужен регулярный мониторинг.
Нет, мониторинг сейчас ведется. Вопрос же не в этом. Вопрос в том,
мониторинг
что...
Мониторинг пока не ведется, уважаемый Олег Львович.
Ну, вы знаете...
Сегодня сделан только план мониторинга. Мониторинг нет, реально начнется с 1 января 2007 года.
Нет, значит, еще раз, смотрите, что вы называете словом мониторинг? Давайте
я называю межгосударственный мониторинг в рамках меморандума.
Правильно. А я вам говорю про мониторинг, который ведется силами Роспотребнадзора, Росприроднадзора и местных властей, в результате которого берутся пробы теми силами, которые есть в России, хотя бы теми семью хроматографами, которые сейчас в Хабаровском крае стоят. Кстати, здесь вопрос, вот эта женщина, которая говорила, которая его задала, в общем-то, нефтяные пятна. Нефтяные пятна, к сожалению, это другое. Нефтяные пятна — это в основном поверхностная пленка. Здесь мы имеем дело, вот весь Амур с поверхности до глубины во взвешенном состоянии находятся различные химикаты.
Которые мы не можем поймать.
Которые мы не можем поймать, мы не можем определить, и которых нам будут сбрасывать и сбрасывать. Вопрос заключается в том, что вы представьте себе, вот у нас сегодня там прорвало конденсационно-насосную станцию, там живет 250 тысяч человек. Вот мы с этой бедой, так сказать, более-менее справились. Ну, я не считаю вопрос, люди погибли, это, конечно, невосполнимые утраты. Но представьте себе, там канализационная станция стоит, 70 миллионов человек, и еще предприятия работают. Вот это действительно проблема. И вот так вот легкими проблемами, что правительство виновато, ее не решить. Попросить китайцев не селиться к российской границе или попросить китайцев закрыть предприятие, ну, это невозможно.
Нет, но речь-то идет о том, что просто наша позиция, позиция правительства должна быть более жесткой. А у нас сейчас год России в Китае, я думаю, что мы немножко либерально себя
ведем.
Я вам
могу сказать, что вот, ну, насколько вот, например, у меня жесткая позиция по этому вопросу.
Олег Львович, но вы не Министерство иностранных дел.
Нет, я не Министерство иностранных дел, но то, что зависит от нас, вы знаете, да, что по ноябрьской аварии мы за полтора дня до того, как Китай объявил об этом, я лично об этом всем рассказал.
Да, взял на себя предписание Китаю вы дать не можете, к сожалению.
Не можем.
Минутку. Марина на линии из Москвы. Пожалуйста, Марина.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к господину Метуволю такой. Каким образом фенолы, бензолы и все прочее могут вызвать серозный менингит у людей, которые купаются в Амуре?
Значит, можно я расскажу? Угу. Я, к сожалению, не доктор. Я бы вам поподробнее рассказал, но в общих терминах могу сказать следующее. В связи с, скажем так, изменением химической структуры воды, там появляется возможность развития различного рода инфекционных составляющих, то есть, ну, банальных инфекций, да, которые, в общем-то, получают, ну, понимаете, да, происходит так называемый химический сдвиг, и за счет этого там происходят процессы, которые, в общем-то, только ученые биохимики могут нам до конца объяснить. И как следствие, вот эти проблемы с различными заболеваниями. Я думаю, что менингит – это не все, что можно сейчас, так сказать, получить в Амурской, купаясь в Амурской воде.
Спасибо. И вот господин Добрый, наш постоянный слушатель, прислал такое сообщение. То есть он считает, что все наши беды, связанные с тем, что мы граничим с Китаем, который травит наши реки и рубит наш лес, связаны с тем, что власти попустительствуют китайской стороне, а Путин, как всегда, отмалчивается.
Вот я вам хочу сказать по поводу рубим наш лес. Ну, извините, еще раз возвращаемся. В Тверской области мы обнаружили одну тысячу незаконных лесопил. Там ни одного китайца, извините, не было.
Олег Ильич, вопрос не в лесе.
Вопрос не в
том, нет. Вопрос госполитики на Дальнем Востоке, извините меня, практически отсутствует. Ну, нет ее.
Что вы под словом госполитика?
У нас есть
политика следующая. Российская Федерация, суверенное демократическое государство. Статья 1 Конституции России. Вот. Так вот это и есть.
Это все хорошо, но где российский МИД, который договаривается с китайской стороной?
Нет, российский МИД находится на Смоленской площади. Он там как стоял, так и стоит. Вопрос заключается в том, что наши коллеги из МИДа прикладывают необходимые усилия, но этих усилий, как вы понимаете, недостаточно. Вот вы приходите и говорите, например, у нас иногда бывает, что соседи в соседней квартире шумят всю ночь, а другим соседям спать не дают. Так вот...
Милицию позвать в Китай невозможно,
да,
я понимаю.
Да, милицию мы не позовем, там ведь не просто шумно, да? Там, извините меня, речь идет о миллиардах долларов, которые экономятся на том, что нет очистных. Вот сейчас вот 5 миллиардов из этого, так сказать, из этих денег вроде как обещали вложить. Вопрос, мы посмотрим в 2010 году как, чего, но понятно, уже 30%, это говорят про 70%, 30% и так будут, так сказать, как гадили, так и гадят. Вот. Конечно, я надеюсь, что сейчас, когда китайские власти более активно начали смотреть за ситуацией, хотя бы мы получаем, хотя в августе мы опять запоздали информацию, как вы знаете, получили на 2 дня. Вот. Но в прошлый раз...
Неделя-полтора.
Да, в прошлый раз после нас, они сказали. Значит, ситуация немножко улучшается. Кроме того, я могу сказать, что, ну, как говорится, необходимо самим предпринимать меры, которые бы обеспечили, скажем так, меньшую зависимость от экологической ситуации в Амуре.
Минуточку. Поскольку совершенно не удается нашим слушателям вклиниться в вашу беседу, господа, то я все-таки прерываю вас и предоставляю слово Сергею из Московской области.
Добрый день, Олег Львович.
Здравствуйте.
Вопрос, два коротких вопроса. Московская область, город Лобня. Скажите, пожалуйста, когда Мосводоканал приходит, констатирует, спрашивает у вас, плохая вода водопроводная, и просто уходит. Это первый вопрос. Что с этим делать? Второй вопрос. Что делать со свалками, которые, в общем, реально сокращают продолжительность жизни? И
согласен.
Куда они пропадут?
Ну, все вопросы экологии, они сокращают продолжительность жизни. И когда ухудшается экологическая ситуация, смерть не наступает мгновенно. Она наступает, просто человек живет на 5-10 лет. Короче, значит, то, что касается свалок, к сожалению, это вопрос Федеральной службы по экологическому
технадзору.
Ростехнадзор, вот коллега вам скажет. А опять возвращаясь к тому, что у семи нянек, известно в России, что у семи нянек, так сказать, ребенок не выходит от окулиста, ну, мягко выражаясь. Вот. И вот у нас такая же ситуация. У нас вы сейчас задали нам вопрос, вроде это про природу, а вроде и не об этом. Значит, а по первому вопросу, по неудовлетворительному качеству воды, у нас есть специальная служба, называется Роспотребнадзор. Возглавляет ее Геннадий Онищенко, о котором у нас тоже знает вся страна. Вопрос заключается в следующем, что если вода, которая у вас течет в кране, не удовлетворяет санитарным нормам и имеет там соответствующий привкус и так далее, то в этой ситуации эту ситуацию Роспотребнадзор и должен исполнять.
Спасибо большое. К сожалению, Николай Николаевич, я должна перед вами извиниться, я не смогла вам предоставить слово в конце, потому что мы заканчиваем программу, а сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Детский мир». Гости – психолог Юлия Кринчик и детский писатель Тим Собакин. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами. Сегодня вела программу Марина Катас, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.